Друзья, сегодня, я думаю, хорошая возможность будет снова нам вернуться к библейскому пониманию вечери Господней. Иногда люди делают из хорошего что-то плохое, из ценного что-то привычное, серое, банальное. Это во всем может, ну, выражаться, выглядеть. Например, посмотрите на молодоженов, когда они по-настоящему любят друг друга, только поженились, все вот эти вот эмоции, радость. Потом проходит 3-5 лет, он где-то отдельно, она отдельно, в машину заходит, садится, она пакеты несет там или еще чего-нибудь. И уже смотришь, все, это стало какой-то рутиной. Теряется вот эта острота, теряется та ценность, а потом люди остаются одинокими, кто-нибудь там умер, да, и супруга думает, вот, что не ценил, почему не радовался? Вы знаете, что-то похоже с церковью. Вот когда человек приходит в церковь, он понимает, вот это да, люди другие, чем в миру. Потому что когда мы сами были в миру, мы понимали, что люди говорят одно, подразумевают другое, поступают по-третьему. Здесь я ожидаю, что я буду принят, понят, возлюблен. К сожалению, не так. У нас есть антипример всем церквям. Это церковь в Коринфе. Да, она не была самой-самой ужасной, 100%. Все, что бы они делали неправильно. Но есть много неправильного, чему мы не должны учиться. И в противоположность тому, что они делали неправильно, мы должны учиться тому, что правильно. Это касается хлебопреломления. Касается этой трапезы или вечери Господней, которую сам Бог учредил. Сам определил, каким оно должно быть. И люди умудрялись это испортить. Сделать это каким-то настолько примитивным посмешищем и греховным, что Богу приходилось жестко дисциплинировать их и искоренять то, чего не должно быть в церкви. Я удивляюсь, как сегодня церкви могут причащать маленьких детей, из ложечки давать им вино, кусочек там размокшего хлеба или еще чего-то в этом вине они выпивают. И это называют причастием вечери Господней. И уверены, что это так и должно быть, что для всех подряд, всех желающих, в детстве крещенных или некрещенных, это искажение, это нарушение. И Бог в этом не участвует. Вот мы с вами прочитаем из 11 главы Коринфянам. Откройте, пожалуйста, со мной 11 главу послания, 1 послания Коринфянам. Мы прочитаем с 17 стиха и до конца главы. 1 Коринфянам, 11 глава, 17 стиха. «Предлагая это, не хвалю вас». На секундочку остановлюсь. Эта глава начинается в том, что Павел хвалит Коринфскую церковь. Он говорит, я рад, то, чему я вас учил, многим вещам вы храните, и вы используете, продолжаете подражать мне то, что вы видите во мне Христова. Здесь же, смотрите, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Можно себе представить, что люди приходят в собрание, и для них это хуже, чем бы они вообще не пришли. Или вообще не ходили бы. Читаем дальше, без остановок. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу. Так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божью и уничижаете неимущих? Что сказать вам, похвалить ли вас за это? Не похвалю, ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, вкушайте, это есть тело мое за вас ломимое, это творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, это творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Поэтому, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду». Заметьте, что, говоря о Коринфской церкви, это единственный эпизод их нарушения, где Господь строго предупреждает о том, что из-за неправильного отношения в этом части этого служения может наступить смерть. Мы знаем, что эта церковь была, у нее был целый букет проблем. К одному из них или к одному цветочку мы по тексту мы должны будем вернуться к этому. Но только здесь Бог предупреждает. Одно дело, когда человек против человека выступает, когда в суды подают друг на друга. Помните, там 5, 6 глава. Когда есть аморальность, когда человек грешит против своего же тела, разрушая единство или попирает свидетельство церкви. Но когда человек начинает восставать против Бога, святыню почитает чем-то пустым, ничего не значащим, это, друзья, очень непростой текст. И за 2000 лет Господь не изменился, и в этот текст не внесена никакая редакция, что Бог стал добрее, что Он понимает живущих в 20 и в 21 столетии людей, как трудно им жить под давлением интернета, под давлением слабых церквей, что все церкви такие, под соусом этого мира, насколько эта суета поглощает нас и не позволяет нам быть вот стойкими христианами. Хорошо, занижается этот стандарт. Нет, к счастью, нет. Поэтому, когда мы участвуем, когда мы приходим пред лицо Божие, когда в наших руках оказывается хлеб и вино, я думаю, это самый дрожащий момент должен быть в нашей жизни. Потому что сам Бог видит того, кто держит и кто принимает. И Павел знал, он говорит: «Я отчасти верю». Потому что некоторые люди могли приукрасить, поэтому он не сказал: «Я 100% верю». Отчасти верю, потому что знаю вас, знаю ваше отношение ко мне. Они Павла просто давили настолько мощно, что в конце концов сломали его, его выдавили из церкви. Второе послание к Коринфянам ярко об этом говорит. Он знал эту проблемную церковь, но он продолжал ее любить, продолжал заботиться, продолжал достигать чистоты и святости в церкви. И вот эта часть церковного служения, когда люди собирались вместе, у них, мягко говоря, что-то было не так. Давайте мы начнем по порядку. Во-первых, это проблема смешанных групп в церкви. Церковь никогда не будет однородным существом, если так можно выразиться. В церкви всегда будут спасенные и неспасенные люди. Даже те, кого покрестят, не значит, что крестили возрожденных. Возможно, как я часто выражаюсь, намочили тело в воде, но дух остался неизмененным, невозрожденным, несокрушенным. и он в церкви. Есть, вы знаете, много людей в миру, которые вот посмотришь, ты думаешь, христианин, наверное. Речь красивая, поведение благородное, семья, дети воспитываются. Вот думаешь, христианин. Поближе познакомишься или узнаешь? Нет. Еще и будет высмеивать и говорить, а зачем мне? И перечисляет все свои достоинства, что люди показывают себя, что им церковь не нужна. Но потом, по каким-то причинам, они могут оказаться в церкви такими же. И их покрестят. И внесут в списки членов церкви. Проходят годы, а они не меняются. И потом что-нибудь происходит, обязательно плотское, греховное естество, оно начинает себя проявлять. Коринфская церковь не была в этом смысле исключением. Это была реально смешанная группа. О некоторых из них Павел говорит, я боюсь, что некоторые из вас не знают Бога. Как вы оказались в церкви, я не знаю, но я вижу по вашему поведению, вы не знаете Бога. Если бы знали Бога, так не поступали бы и так не жили. Вот 18-19 стихи об этом говорят. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения. Чему отчасти верю? Почему разделения? Потому что неверующие могут начать доминировать в церкви. Если удельный вес этих людей превышает больше, чем 20% церкви, они могут взять власть в свои руки и начать разворачивать русло своей реки в обратную сторону. И иногда это получается. 19 стих. Очень интересный и в то же самое время необычный, я его объясню. «Ибо надлежит быть разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Что Павел говорит? Разделение и потом разномыслие, которое буквально в оригинале сказано «ереси». Не просто разные мысли о погоде или об устройстве церкви. Буквально «ереси». И вот это вот слово «надлежит быть», как будто бы Павел одобряет. Но по сути он утверждает «не избежать». Это естественно. Надлежит быть ересем в церкви. Надлежит быть разделением в церкви. Было, есть и будет. И вот цель. Чтобы в церкви открылись искусные. Помните, я вам объяснял это слово, что значит искусные? Я думаю, что за 150 лет, вот после перевода синодального, это слово потеряло свое значение в нашем понимании искусный какой-то, ну не знаю, как вам, но мне кажется, что какой-то хитренький, тот, кто искушает. Все наоборот, чтобы между вами открылись достойные, проверенные, испытанные, настоящие. Это слово часто использовалось, когда проверяли драгоценные металлы, когда нужно было золото отделить от меди, когда нужно было серебро отличить от алюминия, если на тот период уже этот алюминий был открыт. Вот это как раз-таки проверялось. Вот настоящее, а вот фальшивка. И вот Павел говорит, когда происходит то или иное событие в церкви, пшеница и плевелы, они отделятся. Козлы от овец отойдут. Это реальность. Потому что разная ДНК, разная структура. Дети Божьи будут поступать по-божьему. Поэтому, когда Павел говорит, что вы собираетесь вместе, вы можете сидеть по разные стороны баррикад. Откуда мы это знаем? Первые три главы этого послания. Он говорит, вы делите себя на группы. На предпочтение – это плоть. Одним нравился Павел, другим Аполлос, третьим Петр, четвертые говорили «мы Христовы». И вот раз, два, четыре ряда, Вот каждый ряд был представителем своих лидеров. Павловы с Аполосовыми не очень сообщались, Петровы там еще с кем-то, Христовы были в центре сидели, они самые такие правильные были. Но Павел ни к одной категории людей не говорит, вот эти молодцы. Любое разделение – это проблема. Помните, Павел говорит, разве Павел за вас распялся? Разве во имя Павла вы крестились или Петр для вас что-то сделал? Христос и только Христос. И вот плавненько он подходит к этой теме вечери Господней, и он говорит, проблем не избежать, потому что церковь, она не является монолитом, она является смешанной группой людей, которые будут каким-то образом разделены. Смотрите, речь не идет о том, что всем нам должно нравиться то или иное пение, стиль проповеди. В некоторых церквях есть своя субкультура, когда три проповеди, да. Вначале брат выходит, говорит проповедь, потом после песнопения еще один выходит, потом в заключении брат выходит, делает итог всему сказанному, услышанному, спетому, свидетельствам. Где определяется, что такое правильно или неправильно? Это субкультура церкви. Кому-то может не нравиться. Я был, кстати, в такой церкви, когда ты выходишь после трех проповедей, и у тебя три стрелы. Ты не можешь понять, разные темы были. Ветхий Завет, Новый Завет, потом там истории какие-то. И вот они разрозненные. Вроде бы чемодан твой упакован, да, вот вещами, но просто в узлы какие-то. Бывают такие, когда три проповеди, но они по одной теме. Бывает одна проповедь, большая, длинная, но она утомляет, изнуряет. И думаешь, когда уже этот брат приземлится, и вот здесь было бы хорошо поставить точку и сказать все. Поэтому ни одна большая, ни три маленьких не значит, правильно это или неправильно. Но хлебопреломление – это абсолютно другой подход, другой абсолютно взгляд. Он должен быть правильным в любой евангельской церкви, или, скажем, в любой христианской церкви, потому что сам Господь это учредил. Итак, это проблема первая. Церковь смешанная, она не может быть единой, и нельзя ее ожидать, или вернее, нельзя ожидать от нее, что там все 100% будут возрожденные люди, напряжения будут, и Павел говорит, это необходимо для того, чтобы настоящие выявились от ненастоящих. Во-вторых, проблема социального неравенства. С 20 стиха по 22, давайте мы прочитаем. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божью? И вот эта фраза. Уничижаете неимущих. Что сказать вам, похвалить ли вас за это? Не похвалю. Скорее всего, если в этой разрозненной группе церкви есть невозрожденные и еще хуже того, богатые люди, у них всегда будет внутри преимущество, внутри их собственное преимущество над простыми людьми. Это не было, кстати, проблема только в Коринфской церкви. Это была проблема распространенная, потому что люди, как я тоже выражаюсь, да, вот этот шлейф своей предвзятости приносят с собой в церковь. Об этом пишет Петр во втором послании. Иуда пишет о том, что, собираясь на вечере любви, люди делали просто из нее какие-то там, не знаю, как бы помягче сказать, неправильно делали. Почему это происходило? Или как это происходило, если бы нам заглянуть в окно, да, вот в Коринфской церкви и увидеть? А в той культуре, в то время хлебопреломление не было таким, как сейчас мы привыкли видеть. Отщипнули кусочек хлебушка, поглоточку вина, совершили молитву, спели, разошлись. Вечеря любви – это был пир. Это было застолье. Вот как раз-таки общее застолье показывало, что мы разделяем одну трапезу. Мы одна семья, мы одно целое. И это занимало достаточно много времени. К этому готовились. И это не было раз в месяц. Это делали каждое собрание, когда народ Божий собирался. В некоторых семьях, когда они кушали хлеб и вино, там глава семьи, папа вставал, произносил молитву, разделял этот хлеб верующим, там, жене, взрослым детям, если там были тети, дяди, бабушки, дедушки, всем им, и они даже в семье это делали. Для них это был праздник. Но в Каринской церкви все пошло с ног на голову. Они из этого делали попойки. И вот есть и пить, это значит упиваться до пьяна, то есть быть навеселе. И еще, как они это делали? Они кучковались отдельно и накрывали на свою часть стола все самое вкусное, потому что были богаты и могли принести много. И некоторые комментаторы библейские говорят, что они приходили чуть-чуть пораньше. Поэтому сами для себя делали вечерю. А объедки, то, что оставались, для всех остальных. Вы можете себе представить такое? Трудно представить, но такое было. И Павел, как апостол, через которого Бог родил эту церковь, он не мог спокойно это воспринимать. Его сердцу было больно. И он говорит, похвалить вас за это? Нет, не похвалю. Не похвалю. И вот посмотрите, он словно просто не может дождаться и вторгается в эту тему, объясняя Евангелие, объясняя то, каким должно быть хлебопреломление в церкви. Что такое вечеря Господня? И он говорит, я сам лично от Господа принял. Кстати, те же исследователи, которые пытаются выяснить, когда было написано послание Коринфянам, многие из них говорят, что оно было написано раньше, чем Евангелие Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Поэтому это первое упоминание о хлебопреломлении. До того, когда Матфей написал, да, в 26 главе, как это все было, и Лука, и потом другие евангелисты, уже в церкви могли читать ранее объяснение того, что такое вечеря. И, кстати, это самое расширенное объяснение. Матфей чуть-чуть пишет, и все остальные, вот просто вскользь, хронологически. Павел пишет теологически, что такое вечеря Господня. И посмотрите, с 23 стиха по 26. Он говорит, в центре вечери воспоминания. Воспоминания. И мы должны помнить, что у нас проблемы с памятью. А память не просто помнит цифры и даты, а память помнит суть. А вот это сложно. Маленький тест. Если быстро вспомните, в течение 30 секунд, какова тема была прошлой воскресной проповеди? Не заглядывая в конспект. Или позапрошлое. Или позапозапрошлое. Угу. Я иногда вечером забываю сам, о чем проповедовал. Я не к тому, чтобы показать, что у вас проблемы с памятью. Иногда такое нагромождение информации, там, группы, или молитвенные, или это, то, все, ты читаешь, ты просто, стоп, надо вспомнить. Хорошо, если ты вспомнишь текст, а еще бы помнить суть этого текста, а чтобы оно еще вжилось вовнутрь тебя и стало ценностью. Вот в этом смысле воспоминание о Христе является центральной, ключевой сущностью вечери Господня, друзья. Нам нужно этому учиться. Когда в наших руках сегодня окажется хлеб, включите воображение. Это символ тела моего Господа, которое страдало. Когда в наших руках будет вино, это символ пролитой крови моего Господа во искупление, в очищение, примирение с Отцом. Я не знаю, как этого можно достигнуть. Как можно отключить этот весь шум, эфир, какие-нибудь дефекты, которые отвлекают. Но мы должны к этому прийти. Бог благоволит к детям своим, которые с почтением относятся к этому торжеству. И вот Павел здесь объясняет Евангелие. Во-первых, воспоминание о теле Господнем. Мы не будем прям по каждой фразе идти, я просто разбил это на несколько ключевых моментов, говорящих вот в этом отрывке. Воспоминание о теле Господа. Что мы должны помнить о теле Господа? Что сам воплощенный Бог стал человеком, жил среди нас, прошел всю нашу жизнь от младенчества до юности, зрелости, знает борьбу искушений, знает боль, знает предательство, знает страдания, знает абсолютно все, что мы знаем. И ему нужно было пройти нашу жизнь, чтобы в этом теле принести себя в жертву. Более того, это указание на то, что наши тела будут искуплены. Не просто наши души, наши тела будут восстановлены, потому что его тело было ломимо, страдаемо, и он свое тело отдал в жертву. Павел мог бы просто сказать, что Христос принес или была принесена жертва, но этого было бы недостаточно. Поскольку сам Павел получил откровение от самого Господа напрямую, то сам Господь ему так и в этой последовательности объяснил. Вот красивая фраза «За вас ломимая». За вас ломимая, не за себя. Вот с чего начинается Евангелие. Объяснение Евангелия – это заместительная жертва. Когда мы говорим о крови Христовой, и многие делают перекос в эту сторону, больше говоря о крови, я не думаю, что мы делаем правильно, потому что жертва Христа была принесена целостной. Его разум подчинился Отцу, Его воля подчинилась Отцу, Его жизнь целиком, как личности, подчинилась Отцу. А кровь свою, мы знаем, Христос проливал, вот я догадываюсь, в детстве резал, наверное, ногу, где-то в траве играли, там бутылка какая-то была разбита или консервная банка. Ну, шучу насчет всех этих острых предметов. Но на что-то он мог наступить. Если работал в мастерской у отца, он мог тоже поранить палец, руку. Мы знаем, что его перед казнью били плетью, и там кровь хлестала. Но это не та кровь, которая была пролита. Поэтому Писание говорит, Он отдал Себя за нас. Все свое естество отдал за нас. Друзья, это великое замещение. Об этом можно всегда говорить, и говорить нужно, и нужно говорить с восторгом. Ни одна религия мира, я повторю, не может придумать того, что Бог придумал. Вот о чем Павел говорил. Не слышало ухо. Глаз не видел, мысли даже близко не приходили к тому, что Бог приготовил любящим Его. Вы знаете, что речь идет это не о небесах, речь идет о Евангелии. Речь идет о том, что Бог сам придумал, как праведный Бог может оправдать нечестивого. Как? Сложная задача. Справедливый Бог, который сказал «накажу», Он не может сказать, ну ладно, не накажу. Тогда он сам против себя согрешил бы. Тогда он сам себе нарушил бы вот тот стандарт своей личности и сущности, которая является внутри себя. Он не может не наказать. Вот почему существует ад. Там по справедливости оказываются люди. И вот почему существуют небеса. Потому что существует Евангелие. Справедливый Бог решил вместо грешников отдать своего сына, чтобы этих избавить, весь свой суд и гнев излить на Агнца. Разве Коринфская церковь этого не знала? Знали? Знали? Но из этого превратили просто в обжираловку. Я удивляюсь, когда слышу о церквях таких модных и современных, которые в кафе собираются, которые говорят, нам не нужны пасторы, нам не нужна церковная структура, нам все это надоело, нам не нужно членство, мы все равны, мы все это. И знаете, к чему-то приходят? Как они хлебопреломление делают? У них стоит бутылка кока-колы, печенье или пирожки, вкусненькое, то, чтобы поесть, или там тортики какие-то. Какая разница? Красное, красное, тесто, тесто. Что, Богу это надо принципиально? И они модные, они свободные. Я могу быть уверенным, что Бог там не участвует. Они могут думать, что это Богу нравится, потому что период благодати. Но они забывают добавить к слову благодать еще одно слово. Знаете какое? Дешевая благодать. Это дешевая благодать. И это не та благодать, которую Бог называет благодатью. И вот коринфяне спустились на уровень этой дешевой благодати. Причем это опасная дешевая благодать. Итак, воспоминания о теле Господа. Во-вторых, воспоминания о крови Господа. Я ускорюсь немножечко. В отличие от евреев, которые праздновали Пасху, своеобразное это торжество, кровное торжество, они вспоминали избавление временное, избавление географическое, избавление от рабства. Христиане праздновали избавление от рабства греха и избавление к вечной жизни, к славным небесам. Вы чувствуете разницу? Всякий, кто участвует, он должен понимать в себе, я возрожденный человек. И хлеб и вино – это мое исповедание. Это цена, это билет на небеса. Это пропуск, это свидетельство того, что вместо меня кто-то умер, отдал свою жизнь, а кто-то – это Господь Иисус Христос. Я прощен, я искуплен, я принят, я усыновлен. Я вошел в наследие небес. Если можете дальше развить эту мысль, это все подходит к тому, что сделал Господь через кровь. Сам Бог определил, что без пролития крови, помните, не бывает прощения. И тот же автор послания к евреям, он говорит, что кровь козлов и тельцов не может искупить человека. Либо ты свою кровь проливаешь, либо вместо тебя должен найтись тот, кто станет посредником. Люди сегодня боятся думать об аде. Они не хотят об этом думать, не хотят слышать, не хотят говорить. Но это ужасное место. И снова говоря о хлебопреломлении, я хочу подчеркнуть, что ад – это небезопасное место, где просто серовато, сыровато, может быть, тоскливо и одиноко. Как мы можем определить, что ад – это ужасное место? Потому что самому Богу нужно было прийти, взять на себя человеческое тело и решить проблему ада. Другого пути не было. Вы знаете, сколько крещенных и участвующих в хлебопреломлении сегодня уже в вечности в аду, которых кто-то когда-то обманул? Или люди, которые сами себя обманули. Думали, все это сказки священников, пугалки каких-то там проповедников. Все нормально, я неплохой человек. Посмотрите на напряжение, которое Павел подчеркивает. Мы сейчас дойдем до концовки этого отрывка, и мы увидим, насколько это страшно. Поэтому, вспоминая о теле Господнем, мы должны вспоминать о крови Господней. Кроме этого, мы должны вспоминать о смерти Господа. Он умер. Почему Павел говорит об этом? Что он должен был умереть. как раз-таки жертва, которая не принесена полностью и не сожжена, она не считалась принятой Богом как жертва. Чтобы вы понимали, тот же автор послания к евреям говорит, что вы не можете вступить в наследство до тех пор, пока жив кто? Завещатель. Вы можете чувствовать, что на вас переписали дом, или там имущество, или еще что-то такое ценное, но оно еще не ваше. И жертва не имела бы силы до тех пор, пока она не принесена полностью и не сожжена. И вот этот вот дым благоухания к небесам свидетельствовал о том, что конец этой жертвы, и она принята. Павел говорит, что вспоминайте смерть Христову. Он умер. Друзья, возрожденные христиане, дети Божьи, мы не должны бояться смерти. Мы не должны бояться смерти. Мы можем бояться самого процесса, как это будет. Истекать кровью где-то под колесами машины или в мучительных страданиях от каких-то болезней это будет тянуться. Но самого ухода отсюда мы не должны бояться. Потому что смерть – это та служанка Божья, которая переносит нас в настоящую реальность. Наш настоящий дом там. И мы куплены дорогой ценой. Ценой жизни Христа, пролитой крови, страданием и Его смерти. Мы никогда не испытаем ужас смерти, которую испытывают люди. Помните, я когда-то вам целый список приводил цитат атеистов, безбожников, которые сражались против Бога. И что они в последние часы или минуты говорили о смерти? Или перед смертью? Я бы не хотел даже приблизиться, даже послушать, что они говорят. Это страх. Потому что они видели преисподнюю. Они видели грозных судей, которые пришли за ними и отправят их навеки. В этот момент тело еще их функционирует, а дух их уже там. И вот их уста произносили этот ужас. И люди записывали. С нами этого никогда не будет. Павел говорит, что смерть – приобретение. Как он умер? Его казнили. Позорно казнили, как разбойника. Но он ждал этой точки, этого момента. Потому что там настоящая жизнь. И это Евангелие. Вспоминайте о смерти Господа. Полностью отдана жизнь за нас. Косвенно здесь можем сказать, вспоминать нам нужно о воскресении Господа, поскольку ниже Павел говорит, что доколе Господь придет. То есть раз Он придет, значит Он ушел. А раз Он ушел, то Он ушел не мертвый, Он воскрес. И вот здесь продолжается вот эта вот мысль, что наш Господь, Он умер, и Он воскрес, и Он жив. Как мы можем проверить, что христианство – единственный правильный путь? Вот это вот точка. Наш Искупитель жив. Никто из всех лидеров этого мира не воскрес. Никто. А Христос воскрес. Ему нужно было 40 дней являться, чтобы подтвердить свидетельство, что Он живой. Поэтому всякий, кто во Христе, друзья, он не останется добычей червей во веки веков в холодной земельке. Он воскреснет. Воскреснет для оправдания, для новой жизни. Вы понимаете, что то, о чем мы сейчас говорим, никто не избежит из здесь присутствующих в нашем зале этой реальности. Вопрос времени. Вопрос просто времени. Мы обязательно отсюда уйдем. Вопрос только, куда? Задавайте себе вопрос. Мы должны задавать себе этот вопрос. А переход может быть внезапным, не обязательно в глубокой старости. Вот почему это срочная весть, вот почему это острая весть, вот почему это важная весть, и это личностная весть. Это не просто глобальная весть, об экологии для всех живущих на Земле, хотите продлить свою жизнь, там, не пользуйтесь хлоркой там, или еще чем-то. Последнее, то, что Павел говорит о Евангелии, он провозглашает о втором пришествии. Это делайте до тех пор, пока он придет. Это его заповедь. Сие творите в мое воспоминание, доколе он придет. Что здесь можно сказать? Это радостная весть для тех, кто еще не уверовал. Друзья, дверь спасения открыта. Дверь его дома, благодати открыта. Но когда он придет, все закончится. Поэтому, кто не спасся, спасайтесь. Кто не уверовал, стремитесь к тому, чтобы уверовать. Это очень важно. Это важно прежде всего для каждого персонального человека. Для верующих детей это утешение, что придет царь царей. Вы можете себе представить, что когда-то на этой земле абсолютно все будет по-другому. Сам Христос в теле будет царствовать. Порядок другой будет. Мироустройство будет другое. На этот период его правления не будет войн. Гордыня, грех, ложь, все будет Господом попрано. Все будет упразднено. Это будет потрясающий период. И мы вместе с ним разделим его правление. И вот теперь, друзья, после того, когда Павел поднял проблему, показал Евангелие, он обращается к верующим, призывая их к самопроверке. 27-28 стихи. Послушайте. Поэтому на основании того, что вы знаете, что такое вечеря, что мы должны вспоминать о Господе, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Хочу прочитать цитату Джона МакАртура к этой мысли, к этому отрывку. Послушайте, что значит прийти к его трапезе недостойно? Один из распространенных недостойных путей – это приходить к вечере Господней всего лишь как к ритуалу, не участвуя в этом событии ни умом, ни сердцем. Такие люди могут совершать все полагающиеся жесты, движения, но в их душе ничего не шевелится, не сдвинется с места. Они могут подходить к Господней трапезе легкомысленно, без должной серьезности, или думать, что сама церемония может подарить благодать, или что участие в ней сообщает достоинство, не понимая, что та жертва, символом которой является церемония, может спасти человека или сохранить его спасенным. Многие приходят к трапезе, испытывая чувство ожесточения или ненависти к другому верующему, или с грехом, в котором не хотят раскаяться. Если верующий приходит к Господней вечере без самых возвышенных мыслей об Отце, Сыне и Святом Духе, без абсолютной любви к своим братьям и сестрам во Христе, он приходит недостойно. Прийти к Господней вечере недостойно – это значит оказаться виновным против тела и крови. Прийти недостойно к причастию – не значит просто обесценить саму церемонию. Это значит позорить того, в честь которого эта церемония отмечается. Мы становимся виновными бесчестия его тела и крови, представляющих его абсолютную, милосердную жизнь, его дело, совершенное ради нас. Если мы поступаем таким образом, мы становимся виновными в том, что насмехаемся над самой личностью Иисуса Христа или обращаемся с ней равнодушно. Нужно пересказать? Вот призыв. Вот призыв. Исследуйте себя. Я понимаю, что данный отрывок многих людей побуждает в том, чтобы вообще не участвовать. Но это не к тому. Мы, если здесь остановиться, мы должны объективно признать, мы несовершенные. У каждого из нас есть ворох проблем – И мы знаем об этом. Но вот в чем мысль. Если мы знаем, что у нас есть нераскаянный грех, и мы упорствуем в этом грехе, и мы, проверяя себя, видим, что есть у меня потаенная комната, в которую я никого не пускаю, ни других, ни самого Бога, но при этом участвую в вечере, вот это значит быть участником недостойным. И то, что мы в этой цитате прочитали или услышали, это может быть личный грех, это может быть грех ближних друг против друга, это может быть какой-то грех на работе, в обществе, какие угодно грехи. От самых мелких, зависти, там, сплетен, чего угодно. Но в общем контексте мы понимаем, что речь идет между конфликтом между верующими людьми. И Павел говорит, если это у вас есть, вы грешите против тела Господня. Вы, проверяя себя, если находите это, вы не можете. Кстати, вернусь буквально на пару секундочек к тому опыту той церкви, где я уверовал. Люди, мне нравится этот подход, и мы когда-то пробовали, но оно у нас не прижилось. Перед вечерей, пятница или суббота, церковь берет пост. Вот именно для того, чтобы преклониться пред Богом и поразмышлять о своем сердце, о своей жизни, об отношениях. И некоторые люди, бывало такое, что звонок в субботу вечером, и там слышишь, там сестра или брат какой-то говорит, слушай, брат, вот у меня против тебя были нехорошие чувства. В принципе, мне это не надо слышать о твоих чувствах. Это можно было бы, ну, решить между тобой и Богом. Вот. Были такие моменты, когда были напряжения в отношениях, и звонили вечером и говорили, я знаю, что согрешил против тебя в этом или в этом, прошу, чтобы ты простил меня. Я хочу чистым предстать пред Богом, чтобы не было у меня вот этих видимых грехов. Кто-то абстрактно говорит, о, если я имею против тебя что-то, не знаю, там, или ты против меня что-то имеешь, ну прости, я тебя прощаю. Ну, что-то было искреннее, что-то было надумано. Но суть была правильная. Люди проверяли себя. Люди проверяли себя. И это нормально. Что-то из этого всего мы должны, наверное, взять на вооружение. Брать как что-то хорошее. Что-то полезное. Особенно тогда, когда мы вместе встречаемся, чтобы поклониться Богу часто вечером. И вот мы почти подошли к концу. 29 по 32 стихи. Павел не просто говорит, чтобы мы проверяли, а здесь он говорит о строгом предупреждении. Это для тех, кому в одно ухо влетает, а в другое вылетает. Кто понимает, что это не важно, жил я до этой вечери вот так, и Бог ничего мне не делал, и все было нормально, поэтому ничего со мной не произойдет. Послушайте. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет что? Осуждение. Не рассуждая или не вспоминая, не думая о теле Господнем. И вот что страшное. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Причина, по которой люди не могли понять, почему в церкви люди умирают, Павел говорит, возможно, из-за этого. Причина системных болезней, возможно, из-за этого. Вы проверяете давление, сахар, а там и другие, не знаю, количество там жиров в организме, вот еще чего-нибудь. Может быть, нужно духовную жизнь проверить, и все пройдет, все наладится. А этого исключать нельзя. Ибо если бы мы судили сами себя, 31 стих, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Здесь есть радостная весть. Слово «судимы» и «осужденные», они в греческом языке имеют другую такую коннотацию или нагрузку. А быть судимыми – это значит быть Богом дисциплинированными, то есть наказываемся, это слово, глагол «пайдио», отсюда педагогика. То есть Бог даже через смерть, Он дисциплинирует своих детей, умерщвляет их, забирает их на небеса. Непослушный, проблемный, создаешь трудности внутри церкви, время пришло, пошли домой. И заканчивает Павел мысль, что мы судимся или наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными. И вот здесь слово «осужденное» на вечную погибель. То, что ожидает этот мир. То есть Господь отделяет. Смотрите, умирают верующие и неверующие. Болеют одни и другие. Только нагрузка и цель болезни, страданий и смерти одних и других абсолютно разная. Хотя внешне это выглядит одинаково. И тот может вызывать скорую помощь, тот и тот может сидеть в очереди в поликлинике, того и того рядышком могут хоронить на одном же кладбище. Финиш разный. Но всякий, кто любит жизнь и здоровечко свое, любите Господа. Но первично должно быть любовь к Господу. Хотелось бы мне поговорить о том, что может быть трудно определить, когда Господь испытывает через болезнь и страдания, и когда Он через болезнь и страдания наказывает или воспитывает. Наверное, мы об этом как-нибудь поговорим. Потому что тоже, то, что вначале сегодня говорил, можно увидеть, что человек болеет регулярно, сказать, ага, участвует в хлебопреломлении недостойно. Или в ДТП попал, или там еще что-то случилось. Участвовать недостойно. Не судите. Пред Богом ходит свое дитё. Упадет, Бог поднимет, и Бог с ним работает. Но это послание сегодня всем нам. Смотрите, как Павел заканчивает. Вот вывод с 33 стиха по 34. Павел не призывает людей не участвовать, а призывает людей привести в порядок свою жизнь и правильно участвовать. Хочешь кушать – кушай дома. Это их контекст. Но приходи и участвуй. Верующие, которые умышленно ищут причину не участвовать, по каким-то моментам, знаете, вот, о, я недостоин, почему? Ну, на дороге там кому-то попипикал, вот, и там кулак показал, и я согрешил. Или ехали с семьей в собрание, жена там долго собиралась, детей долго одевала, там я наорал на нее, поэтому у меня взмутилось все, и я недостоин. Друзья, тогда мы вообще не можем участвовать. Вот это та точка, то место, где мы сейчас встанем, будем молиться Богу, исповедовать и просить Его, чтобы мы с радостью приняли. Это праздник. Это библейский взгляд на хлебопреломление. Это библейский взгляд на торжество спасенных людей. Здесь смешанные такие чувства могут быть и радости, и трепета. Поэтому радуйтесь Богу со страхом и служите Ему с трепетом. Поклоняйтесь Ему и с торжеством, и одновременно с богобоязненностью. Знайте, что мы принадлежим Авва Отче. Авва – это папа, близкий, а отец – это отец, строгий, справедливый. Поэтому вот это всегда комбинация. Мы не можем приходить к Богу, ногой открывать дверь, мы не можем вести себя фамильярно, по-небратски. Он всегда остается высоким и превознесенным, великим, святым и славным. Мы получили от Него доброту, милость Его характера, иметь праведность Христову. Поэтому, когда мы собираемся, когда мы участвуем, исполняя заповедь Господню, мы должны чтить Его и чтить Его всей нашей жизнью. Давайте мы помолимся Богу, будем участвовать. Господи Боже наш, Отец милосердия, Бог всякого утешения, мира, любви и благодати. Мы благодарим Тебя, что в Твоем Слове такое разнообразие тем, столько много наставлений и предупреждений, что ни одно сердце не должно воспринимать это равнодушно, поверхностно, безлико, потому что в Твоей руке эти стрелы, которые могут ранить нас, беспечных, которые погружены в суету, которые бездумно могут приходить пред лицо Твое, даже не задумываясь о том, что Ты думаешь о каждом из нас. Пусть эти слова строгого предупреждения будут вот таким холодным душем, этим нашатырным спиртом для наших сердец, чтобы пробудить нас, чтобы привести нас в чувство, что мы ходим пред лицом Твоим. И всякое наше участие, особенно когда мы прикасаемся к хлебу и вину, оно требует особой подготовки, смирения, любви к Тебе, разумения, истин, взаимного прощения, для того, чтобы Ты не поразил нас. Благослови нас, Господи, быть детьми по сердцу Твоему. Мы все вместе исповедуемся пред Тобою, Господь, потому что осознаем, что мы несовершенные. И мы даже не знаем, насколько мы порочные сами по себе, если бы не Твоя благодать. Мы благодарны Тебе, что на нас Ты смотришь через Христа, через Его заслуги, через Его совершенную жизнь, жизнь послушания в теле, через Его святую жертву, пролитую на кресте, Его драгоценную кровь, через Его смерть и воскресение. Слышишь Его ходатайство о нас. Поэтому для нас это праздник, это наше исповедание, что благодаря Его жертве мы прощены, Его крови мы искуплены, Его силе воскресения мы избавлены от власти греха, от вины за грех, и мы имеем мир с Тобой, мы имеем вечную жизнь. Мы благодарны Тебе, что мы можем делать эти остановки и снова размышлять о той заповеди, о той ценности, которую Ты сам учредил. Благослови всех нас, когда мы будем участвовать. Пусть это принесет честь и славу Тебе, радость и духовное богатство каждому из нас. Во имя Христа мы молимся. Аминь.